Александр Рудазов. Криобал. Тьма у ворот. Книга первая. Вернулся властелин тьмы. Многие собирают книги, неведомые несут их страницы. Завис мир над краем пропасти. Вот-вот рухнет. Черный остров скрывает тайну. Хроники грядущего. Центурия 11, Катрен 81. Глава 1. Ветра не было, но холод стоял такой, что индивели волосы. Летом эта болотистая равнина обращается непролазной хлябью. Но сейчас, в самом конце зимы, даже огромные лоси бесстрашно ходят по наледи. Хотя не так уж их много в этих краях, лосей. Промерзлую пустошь редко тревожит. Изредка только пробежит заяц, пролетит полярная сова или пройдет на лыжах гоблин-охотник. Но сегодня через пустошь шли нечастые в этих краях люди. Старая торговая дорога давно уже превратилась скорее в тропу, но все еще используется, все еще видит иногда путников. Кое-где даже торчат редкие вешки. Зимой они ни к чему, но летом порой спасают кому-то жизнь. Четверо усталых, продрогших оборванцев не были торговцами. Просто бедная семья, волочащая на санках нехитрый скарб. Второй день уже тащились они по снежной равнине и надеялись к вечеру наконец добраться до стойбища. Очень бы не помешало успеть к вечеру. До него уже недалеко. Час-другой, и начнет темнеть. Хорошо, хоть полярная ночь закончилась еще в ту луну. Недолго солнце ползает по небу, а все ползает. Скупо, но освещает землю. И даже немного греет. Совсем немного. Ишки-лаки поежился. Единственный здесь мужчина, он в ответе сразу за трех женщин. Брюхатую жену, старую мать и незамужнюю дочь. Тяжко ему. Но пока что им везло. Дорога шла гладко. Ни опасного зверья не встретилось, ни худых людей. А что животы подвело и зубы стучат, это ничего. Это перетерпим. Всю жизнь терпим. Ишки-лаки уже предвкушал горячую еду и теплый очаг, когда впереди показались шесть угрюмых фигур. И сердце сразу упало. Так уж было очевидно, что не дорогу они узнать хотят. Бандиты не стали зря тратить время, не спросив даже, кто такие, куда едут, что везут. Они молча швырнули ишки-лаки на снег, дважды еще и ударив для острастки, чтоб не вздумал вставать, не вздумал сопротивляться. Хотя он и не собирался. Ишки-лаки не был храбрецом, не был и силачом. Он только надеялся, что дорожные грабители не тронут его женщин. Те сбились в кучу, испуганно прижались к мужу, сыну и отцу. Бандиты в их сторону и не смотрели. Зло, сердито, они потрошили жалкие пожитки. Добыча им досталась небогатая. Две дюжины беличьих и куньих шкурок, катка тюленей ворвани, тючок мороженого мяса, пара таких же рыбин, несколько изделий из железа сырца, с низко янтарных бус, да кожаные сапоги. То немногое, что добыли да смастерили на зимовье, и везли теперь на продажу. Но, перерыв санки, бандиты обернулись к их хозяевам, бывшим хозяевам. Все так же бесцеремонно. Ни слова не говоря, они принялись шарить по карманам. Быстро нашли сморщенный мешочек медиков на поясе Ишки-Лаки, сорвали дешевое ожерелье с шеи его жены, отняли амулет у старухи-матери. В конце концов, вожак хрипло велел: «Раздевайтесь!» «Помилуй, мил человек!» — взмолился Ишки-Лаки. «Бери все, но одежду-то оставь!» «Раздевайтесь!» — сказал, — повысил голос вожак. «Да как же раздеваться? Холод же собачий! Околеем сразу!» Вожак вздохнул и наотмашь ударил Ишки-Лаки. Его подельники бросились срывать с бедолаг одежду, начав с жены и дочери. Пока творилось это непотребство, вокруг никто не глядел, не до того было. Потому и не заметили, что вдали показалась еще одна фигура, и на сей раз верховая. Завидев происходящее, всадник чуть сжал колени, понукая коня прибавить шагу. Совсем скоро он был уже рядом, и при виде его матушка Ишки-Лаки в ужасе возопила: «Хозяйка Буранов, да за что ж нам? Еще один грабитель, да еще и дармак!»
«Я не грабитель», — раздался хриплый бас.
«Слава богу! А кто тогда?»
«Убийца».
Бандиты прекратили сдирать парку с дочери Ишки-Лаки и схватились за оружие. Всадник выглядел грозно, но был он один. Одному против шестерых не сдюжить, будь он хоть хирдманом конунга. И к тому же холеный боевой конь и доброе оружие выглядели хорошей добычей. Только бандитам они не достались.